Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Уроки танцев во второй части «Поверх барьеров».
Понятие духа танца – это поток, в который ты можешь войти просто и быть в нем. Можно его держать, только выйдя куда-то танцевать на сцену, а можно плавно, постепенно переносить этот поток на жизнь. Можно жить, танцуя. Когда женщина начинает заниматься арабскими танцами, она приходит, и на ней много разных наслоений. И слой за слоем, как качан капусты, да, мы раскрываем вот так вот, и остается вот эта кочерыжка, ее суть.
Уроки танцев минут через 25. Начнем же с другой темы. Кто не знает украинской поговорки «Моя хата с краю, ничего не знаю». Поговорим об этой самой хате, которая с краю. Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
О том, что из себя представляет украинский характер, можно судить по известной поговорке «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Но сразу оговорюсь, не в том смысле, что лежит на поверхности. Еще Николай Васильевич Гоголь обращал внимание на географическое положение Украины. Везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. И как следствие такой открытости и беззащитности, бесконечные опустошения и набеги. Гоголь писал, это была земля страха, и потому в ней мог образоваться народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный. Вот такой парадокс. Поэт Наталья Бельченко. Наталья, поговорку «Моя хата с краю, ничего не знаю» чаще всего употребляют с негативным оттенком. Какой смысл вы вкладываете в эти слова, в эту поговорку?
Украина, если принять понимание о ней как об окраине айкумены, то всегда пассионарии на окраине возникали. То есть они обнаруживали такие вот качества, не свойственные успокоившемуся центру.
Вам, как украинке, приходилось слышать вот эту фразу? Какие чувства вот лично у вас она вызывала?
У меня она почему-то вызывает образ фигурки Нецки, где обезьянка закрывает глазки, ушки и ротик.
Я вот тут нашла как бы антоним этой поговорки «гуртом и батька легше бити». По-русски это бы звучало «сообща и отца легче бить».
Да, я вообще заметила, что народные поговорки, они отчасти даже жестокие, и их подспудный смысл он может даже отталкивать, а не филолога, да?
Это для себя больше слагаются поговорки, потому что внешний мир воспринимает, в общем-то, украинцев именно вот как...
Как людей себе на уме, которые тихо сидят, тихой сапой что-то делают, но потом неожиданно показывают совершенно себя в какой-то очень яркой ипостаси. И даже эти поговорки, отчасти жестокие, они, может быть, и созданы для того, чтобы врезаться в память, потому что нечто вялое и невыразительное, оно не отпечатается так.
Наталья, в вашей книге «Зверек в ландшафте» очень много стихов, посвященных Киеву, и в частности Подолу. А Подол ведь, по сути, это кромка города, это окраина, край Киева. И вы, по-моему, если не ошибаюсь, выросли где-то рядом.
Я выросла на Оболоне. Вот это уж действительно окраина, потому что там были заливные луга. А Подол — это как раз то место, откуда начинался Киев, по сути. Подол был ремесленным центром, и все поднималось потом вверх по кручам. Поэтому это вот та самая окраина, которая неожиданно становится главной практически в жизни города. Центр науки, опять же, Киево-Могилянская академия находится на Подоле.
А вы могли бы что-то вот процитировать из своих стихов подольских, которые подходили бы к нашей теме?
«Знакомые ржавые баржи тебя вспоминают гурьбой, когда на Подоле не важно, что ты не такой, а другой, а сердце темнит, понимая, что высказаться не дано. Пойдем на кривую трамвая, пусть вывезет нас заодно. Вот если бы мы поселились в домишке под самой горой, то счастье тончайший экслибрис и мне бы рисовался порой. Возможность счастья, на самом деле, она и в этом уединении, вот эта улиточность, может быть, у меня даже есть строчка «Улитка на изгибе саксофона». Зверек – это же существо, которое живет своей внутренней жизнью, и по отношению к человеку оно очень скрытное. Конечно, что это может быть не позиция творца, который обязан быть вершителем судеб, инженером душ человеческих, но мне кажется, что вот такой вот тихий путь, он иногда может оказаться громче, чем явная активность, которая иногда разрушает то, что не следовало бы, потому что вот сейчас как раз был поднят вопрос о том, чтобы не завозить книжки почему-то, и рупорами этого стали писатели, которые даже высказали мысль о том, что, дескать, не читайте без надобности книги на русском языке. Как может писатель в ущерб возможности просвещаться поставить один язык выше другого?
Море снив незгаданных розливає спомини, відбиває дні майбутніх подій. Чомусь було враження, щось нездібне вражає, болі голови краюся, стається біда.
Писатель и художник Лесь Подервянский. Лесь, с недавних пор вы стали домовладельцем, вы прикупили себе хатинку у селі, как говорят на Украине. Скажите, пожалуйста, вот сегодня действует эта поговорка «моя хата с краю», она актуальна?
Это вообще одна из самых позорных пословиц моего народа. Такие пословицы есть у всех народов. У русских есть пословица «стыд не дым, глаз не выезд», или там «каждому своя сопля солона». Надеюсь, события 2004 года дают мне основание быть уверенным в том, что мы с ней покончили. Но эта пословица отражает гражданский инфантилизм моего народа, который долгое время не имел государственности.
Но если говорить о социальной стороне этой поговорки, это общая беда, может быть, советского народа, потому что еще Агния Барто, у нее есть такой стишок. Поговорка не права, это старые слова, где бы хата ни была, с краю или не с краю, я за общие дела тоже отвечаю. А вот меня интересует экзистенциальный смысл этой поговорки. Вот как ведут себя люди, которые с краю живут?
Ну, не совсем с краю моя хата, но она, тем не менее, находится в месте, которое называется Куток. Это крайний уголок села, который находится возле речки и леса, в общем-то, самый лучший. Очень действительно уютное место. И все жители Кутка, они все дружат, они все следят друг за другом, смотрят, где посторонний, там же тысяча глаз всегда в селе. Чтобы не украли, они все тут же тебе обо всем доносят. Что же касается социальной подоплеки, Агния Барто, она, конечно же, лакировщица действительности, потому что на самом деле никто ни за что не отвечал в этой стране при совке.
Ее, собственно говоря, употребляют и в России, и в Белоруссии, но она больше, конечно, украинская.
Она украинская, безусловно.
Она украинская поговорка. Мне кажется, это судьба, потому что страна находится у края и называется Украина.
Если мы прочитаем повесть о полку Игореве, самую классическую вещь, от нее все пошло. Помните, там был такой момент, когда князь Игорь говорит: «О, русская земля, уже за холмом скрылась ты», когда он вступил в землю половецкую. Так это было в Донецкой области. То есть в Донецкой области русская земля заканчивалась. О какой окраине может идти речь, когда это центр всегда был? И об этом никогда не нужно забывать русским. Но это нормально — иметь позорные поговорки, потому что народ продуцирует как высокое и низкое, и нечего на него сетовать, как сказал какой-то русский политик, по-моему, Явлинский, что ли, он правильно сказал, народ как погода. Только вот последняя революция, которая случилась 2 года назад, я впервые почувствовал гордость за свою страну. Когда мы эти 17 дней жили на улицах и были готовы умереть за наши права, и я видел лица этих парней, этих дядек, теток, которые приехали сюда со всей Украины. Колоссальное чувство собственного достоинства у них у всех. Вот тогда я понял, что действительно ни у кого нет никакой хаты с краю. И я, разочаровавшимся в нашей славной революции, всегда говорю: парни, стоп, представьте себе на секундочку, что ничего не произошло. И весь ужас нашего положения становится ясным. Да, эти ребята знали, что делали. Им нужно было раздеребанить эту нашу страну и положить ее себе в карман. Наши интересы при этом совершенно не учитывались.
А сейчас?
А сейчас? Ну, политики есть политики. Нельзя от них требовать в начале 21 века, чтобы они были людьми уровня Наполеона или Юлия Цезаря. Время этих людей прошло. Они бездарны, тупы и часто некрасивы. Ну, к сожалению, других мы не имеем пока, но, по крайней мере, сейчас над ними, над всеми есть контроль. Потому что мы до этого жили с мордой, заклеенной скотчем вдоль и поперек, и крест-накрест. Времена кардинально поменялись. А народ, конечно, он недоволен. А когда он был доволен?
Ну, а про картошку расскажите.
У нас на Кутку, когда уже выкапывают картошку, все собираются. Вон и палят бадылья. Бадылья – это бурьян. И в зале пекут картошку, стелят рядно, сидят над красивой речкой, которая называется Псёл, пьют самогон, рассказывают похабные анекдоты, народные, очень древние, там с таким очень древним бэкграундом. И потом мы поем там песни, конечно же. И когда мы поем песни, мы видим вдруг сов, похожих на херувимов, потому что у них очень большие головы в полете, которые летят клином в направлении темного леса. И тут же вспоминается Шевченко. И все это прерывается, конечно, шлепками и матюками в адрес комаров. В это время могут сидеть под кручей рыбаки, и они почти не видны. И один из них может вынуть изо рта окурок и бросить его. И вот мы видим дугу такую этого окурка, который летит через речку. Вздох, шлепок комара, матюки. И такой очень ленивый голос. Голос говорит: «А чтоб она повыздыхала, вот а рыба, что так людей мучить? Вот так мы живем».
А скажите, пожалуйста, почему вас потянуло в село?
Я в этом селе прожил все свое детство. Его открыл еще мой дед Семен Матвеевич Миляев. Они с писателем, своим другом Юрием Яновским, ловили там рыбу. Я уж не помню, кто дал натырку деду на это место. Это такой настоящий полтавский мини-рай со всеми атрибутами. Если кто-то читал Гоголя, он, наверное, знает, что это такое. И воспоминания детства, и запахи детства всегда со мной жили. Меня всегда туда тянуло. Это как бы моя вторая малая родина. Хотя это достаточно далеко от Киева, это ехать где-то 4 часа, но мы пролетаем их как стрела.
Раз, два, три! Ризали кота, клали гильхати, рвали посяти. Ой, були, були на селі! Ой, були, були на селі! Ой, були, були на селі!
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Моя хата с краю».
Директор Украинского центра народной культуры музея Ивана Гончара, художник Петр Иванович Гончар.
Это моя тема. Но, кстати, это можно по-разному истолковывать. Можно сказать: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». И будьте здоровы, я ничего не делаю. А можно сказать: моя хата с краю, я ничего не знаю, я буду делать по-своему. Я думаю, для украинцев вот этот второй вариант более подходит.
Петр Иванович, вы как собиратель украинских древностей, как настоящий хозяин, все несете в свою хату, в свой дом.
Да.
Это музей Ивана Макаровича Гончара, вашего отца, который более 40 лет собирал эту коллекцию.
Да.
Уникальные тут, конечно, экспонаты, предметы народного быта. Я обратила внимание на женские сапожки. Сейчас прям вот это самый писк, можно сказать.
Конечно, ничего нет нового в нашем мире.
Скажите, пожалуйста, каково вообще отношение в украинской среде, в селе, допустим, к тем, у кого хата с краю, в буквальном смысле этого слова?
Когда хата с краю, там больше всего и имеется, как ни странно. Когда я приходил в село, я начинал с краю. Это уже провинция села, там больше сохранилось старины. Меньше информации было, что это можно выбросить или продать, поскольку базар, рынок, все в центре. Я давно искал верстат для ткани. Ну, ткать ткань. И вот в одном селе сказали, что там вот последняя хата, там в нее все есть. Приехали, действительно, ее двор – это отдельный хутор, отдельное село. По сути, они изолированы не только географически на расстоянии, а у них даже свое хозяйство независимое, вот, отдельное государство. С одного дома мы могли бы открыть вот такой маленький музей быта украинской деревни.
А легко расстаются с вещами?
Вы знаете, по-разному. Были такие села, когда мы приезжали, и нас не пускали во двор. Буквально через 10 километров другое село, все что угодно. То есть каждое село имеет свой характер индивидуальный, как и человек. В целом украинцы гостеприимны.
Ну, вообще украинцы аргументы. Еще подозрительные.
Да,
еще черта, да.
Украинцы? Надо еще пощупать, узнать. Кстати, мы ездим по селам, насколько мы так не берешь. Приедешь, ничего нет. Говорят, ничего нет, ничего.
Чего немає, того немає. Знаете,
вот,
такое?
Да, нет? Да, чего нема, то нема. Мы приехали однажды вот в село Черкасской области, Кумейки. Кумейки. И председатель сельсовета каже, вже не ходіть тут, тут нічого немає, вже все. Зібрали, скупщики тут були. І взагалі в нас давно вже з моди це все вийшло. І говорить, ще є тут одна жінка, яка колись пісні збирала. От вона вам і розкаже, що тут було. Ну так, познайомились з нею, і зібрались хор, який пів. Там взяли вінця з ними, випили. Одним словом, через несколько дней нам нанесли столько, притом без денег ничего, подарили. Вот сначала настороженность. Пока они не узнают человека, они могут в хату даже не пустить. Потом с хаты не выпускают. Я вспоминаю еще это раньше, я с отцом ездил в Ивано-Франковская область. 70-е годы, когда Гуцульщина, это край Бендерівщини, мне говорили, не едь туда, а то там могут убить.
Даже своего украинца?
Да, да, вот говорили, там страшали, ну это же Бандеры. А я очень хотел записать колядки, щедрівки, там еще сохранились, а здесь у нас они все переделывались, где выбрасывались. Иисус Христос, там, ну, все религиозные мотивы. И вот я рискнул поехать. Меня там на руках носили. И только потому, что я приехал узнать, как они там живут, как они поют. Если ты к ним по-хорошему, с добрым сердцем, они вдвойне к тебе с добрым сердцем. Вот такие были бандеровцы. Тоже Верховинский район, я был в Замогоре, тоже свадьбу записывал. Мы идем вдвоем, уже так вечереет, а там хутори такие, вот отдельно в горах. Там все с краю, хата с краю там везде. И вот как кино, сидит мальчик, на сопілку грає. Ну и такая идиллия, ну не верится. Подходим к эту хату, женщина, добрый день, мы вот хотим переночевать. Да, а где переночевать? То в мене можете переночевать. Заходите, поставила таку макітру, миску велику, сметани. Вода, і їжте, да, потім каша така кукурузна, приблизно мамалига, нагодувала, все. І я вам скажу, ми переночували, вона не спитала мене звідки. І вона не спрашивала, откуда ми. Не боясь, це я говорю о гостеприимності українця, особливо у Цулов. А со свадьбы я убігав з цим парнем, убігав, там п'ють, одна ще рюмкою за столом, налили і каже, п'ю до тебе. Випиваєш і дає тобі рюмку і бутилку. І ти должен к другому. І так передають один другому. І оскільки ми приїжджі, як всі к нам. Ну і там говорять, відказуватися нельзя, нельзя. Я просто вже не помню, як вечір пройшов. Просипаюсь на якомусь чердаке. Тяжело, так, так плохо. А це ж свадьба, з'їхали завсюду, на чердаке сплять. Я разбудил своего напарника, говорю, Василь, как ты? Ну, говорит, да, пошли, а где магнитофон? Он вспомнил, где этот магнитофон наш. Записывали мы еще весной, такая весна 2 была, первый портативный магнитофон.
Это какие годы?
69-й где-то вот, вот так. И вот когда уже мы решили спуститься с чердака, спускаемся, так лестница, а внизу стоит Гуцул с рюмкой и бутылкой. Вот. Все, я кажу Василю, тікаємо звідси, бо ми тут не виживемо. І ми спустились кукурузою там, і так ми вбіжали, тому що здоров'я не було там праздновати до кінця цю свадьбу записувати. Туда. Я вез трембіту, цимбали, одежду, там, серда, кіптар. Взагалі, я ж кажу, мене всадили в поїзд, коли це перший раз. Я був зимою на колядці. Так я вигружався, тут мені треба було кілька носильщиків. Вот така хата з краю. Вот это все надо сохранять. Характер свой надо сохранять, не бояться его. И народ народу интересен тем, что он самобытен. И вот эти его какие-то качества, которые иногда вызывают там шутку или улыбку, надо беречь как зеницу ока. Не помню, где я читал, или мне кто-то рассказывал, что японцы после войны, когда их совсем уже, по сути, как нации не было, разработали систему строительства их жизни на их недостатках японских. Если вы посмотрите на украинцев, это хата, заборы, каждого индивидуальная жизнь. А им подсунули совсем другое. При Советском Союзе ставились колхозы, хотя были принципы демократии, казачества, где тоже было вместе, но по большому счету хозяйство велось индивидуально.
Но у этого индивидуализма, Петр Иванович, есть обратная сторона – одиночество. Вот эта трагическая нота звучит в украинской культуре.
Вспомните наши песни, где больше, может, слез, чем улыбки. Это тоже наш характер. Это быть наедине, поплакаться. Вот такая медитационная философия, она проявляется в наших думах. Даже вот Мамай, который сам сидит, там себе размышляет. Притом, заметьте, что большинство сам себе.
Ой, на горе, на горе, на горе высокий. Там стоїть Спаситель, на хресті
слушали передачу Ирины Колесниковой «Моя хата с краю». В передаче звучали песни в исполнении собирателя кобзарского наследия Владимира Кушпета, женщин села Семеновка Донецкой области и рок-группы «Вопли Видоплясова». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему в канун встречи Большой Восьмерки Кремль предостерегает Запад от поддержки российской оппозиции? Тему обсуждаем с Вадимом Прохоровым, членом оргкомитета конференции «Другая Россия», адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».